Суд Божий. В течение тысячи лет между первым и вторым воскресением будет происходить суд над нечестивыми. Апостол Павел указывает, что этот суд начнется после второго пришествия Господа. «Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Даниил говорит, что когда пришел ветхие днями, суд дан был святым Всевышнего. Книга Даниила, 7 глава, 22 стих. В это время праведные сделаются царями и священниками Богу. Иоанн говорит в Откровении: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Книга Откровения, 20 глава, 4-6 стихи. Это и будет то время, которое предсказал апостол Павел: «Святые будут судить мир». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Вместе со Христом они будут судить нечестивых, сравнивая их поступки с книгой закона, Библией, и решая дело каждого в соответствии с тем, что он делал, живя в теле. И вынесенный приговор напишут против имени каждого в книге смерти. Христос и его народ будут судить сатану и злых ангелов. Павел говорит: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» И апостол Иуда заявляет: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». По окончании тысячи лет произойдет второе воскресение. Тогда встанут нечестивые, воскреснут из мертвых и предстанут перед Богом, чтобы выслушать свой приговор. Иоанн, автор Откровения, описав воскресение праведных, говорит: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». И пророк Исаия говорит о нечестивых: «И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Книга Откровения, 20 глава, 5 стих, книга пророка Исаии, 24 глава, 22 стих. Когда окончится 1000 лет, Христос снова придет на землю в сопровождении сонма искупленных и верениц ангелов. Когда Он нисходит в потрясающем величии, то повелевает всем умершим нечестивым воскреснуть, чтобы принять свою участь. Они выходят из могил в великом множестве, бесчисленные, как песок морской. Как резко отличаются они от тех, кто воскрес при первом воскресении. Праведники облечены в бессмертную юность и красоту, нечестивые несут на себе следы болезней и смерти. Глаза всех в этой громадной толпе обращены на славу Сына Божьего. Множество нечестивых единодушно восклицают: «Благословен грядущий во имя Господне!» Но не любовь к Иисусу вынуждает их произнести эти слова. Сила истины вырывает из их уст эти невольные слова. Нечестивые выходят из могил с той же враждебностью ко Христу и с тем же самым духом возмущения и непримирения, с которыми они сошли туда. У них не будет больше времени благодати, чтобы исправить пороки прошлой жизни. Этот испытательный срок ничего не изменил бы. Жизнь, проведенная в беззаконии, не смирила их сердец. И если бы время благодати было даровано им вновь, они провели бы его как прежде, уклоняясь от выполнения требований Бога и восставая против Него. Затем в ослепительном великолепии с неба сходит новый Иерусалим. Он опускается на место, очищенное и приготовленное для Него, и Христос вместе со Своим народом и ангелами входит во святой город. Теперь сатана готовится к последней великой битве за власть во Вселенной. Лишенный силы и возможности обольщать людей, князь зла находится в жалком и отчаянном состоянии. Но теперь, после воскресения нечестивых, он видит, что на его стороне огромное множество. Его надежды оживают, и он решает не сдаваться в великой борьбе. Он поведет все армии погибших под своим знаменем и с их помощью попытается осуществить свои мечты. Нечестивые – его пленники. Отвергнув Христа, они признали власть главаря мятежников и готовы повиноваться его приказам и указаниям. Однако, верный своему коварству, он не открывает своего настоящего лица. Он выдает себя за полноправного владыку этого мира, у которого незаконным образом отобрано его владение. Он представляется как освободитель своим обманутым подданным, заверяя, что это его силой они выведены из могил. И теперь он намерен освободить их от самой ужасной тирании. В отсутствии Христа сатана творит чудеса, чтобы доказать правомерность своих притязаний. Слабых он делает сильными, воодушевляя всех своим духом и энергией. Он предлагает им пойти на стан святых и приступом овладеть градом Божьим. Со злорадным торжеством он указывает на несметные миллионы воскресших из мертвых и заявляет, что, будучи их предводителем, он силен низложить город и вернуть себе свой престол и царство. В этой несметной толпе есть множество долгожителей допотопного мира, людей исполинского телосложения и могучего интеллекта, которые, попав под власть падших ангелов, посвятили все свои знания и дарования самовозвышению. Эти люди создали шедевры искусства, перед их гением преклонялся мир, но своей жестокостью и чудовищными изобретениями они осквернили землю, исказили образ Божий и заставили Господа стереть их с лица земли. Здесь цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении, гордые и надменные воины, при одном приближении которых трепетали царства. Смерть не изменила их. Выйдя из могил, они продолжают думать о том, что волновало их перед смертью. Ими управляет та же страсть к завоеваниям, которая обуревала их в прошлом. Сатана советуется со своими ангелами, а также и с царями, завоевателями и сильными мира сего. Сознавая свою силу и численное превосходство, они заявляют, что армия за стенами города мала по сравнению с их силами, и ее можно одолеть. Они составляют планы овладения богатством и славой Нового Иерусалима, и все тотчас же начинают готовиться к битве. Искусные оружейники сооружают боевые средства. Военачальники, прославившиеся своими победами, выстраивают воинов. Наконец отдается приказ к наступлению, и несметные полчища трогаются с места. С тех пор, как начались войны на земле, у земных завоевателей не было такой армии, представляющей собой объединенные силы всех времен. Сатана, самый могущественный воитель, идет впереди, а его ангелы объединяют силы для этой последней схватки. В его рядах цари и воины. И все множество людей разделены на отдельные полки, и у каждого из них свой предводитель. В полном боевом порядке сомкнутые ряды движутся вперед по искореженной вздыбленной земле граду Божьему. По повелению Иисуса ворота Нового Иерусалима закрываются, и сатанинские полчища окружают город, готовясь к нападению. Теперь враги Христа снова видят его, высоко над городом, на основании из ослепительного золота утвержден престол, высокий и превознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг него подданные его царства. Ни одно перо не в состоянии описать, и ни один язык не в состоянии выразить могущество и величие Христа. Слава вечного Отца окружает Сына. Свет Его присутствия наполняет собой град Божий, проникает через ворота, освещая своим сиянием всю землю. У самого престола стоят те, кто когда-то ревностно служил сатане, но кто, подобно головне, выхваченной из огня, с глубоким искренним посвящением пошел за своим спасителем. А за ними стоят те, кто среди обмана и неверия достиг христианского совершенства, кто чтил закон Божий, тогда как весь христианский мир объявил его ненужным. И дальше миллионы мучеников за веру из всех народов и веков. А внизу стоит великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих. Их борьба окончена, победа одержана. Они прошли жизненное поприще так, что удостоились награды. Пальмовые ветви в их руках – символ их победы, а белые одеяния олицетворяют незапятнанную праведность Христа, которая теперь стала и их праведностью. Из уст искупленных раздается песнь хвалы, которая отзывается эхом под небесными сводами. «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Книга Откровения, 7 глава, 10 стих. Голоса ангелов и серафимов сливаются с восторженным хором спасенных. Когда искупленные увидят силу и злобу сатаны, они как никогда раньше поймут, что только сила Христова могла сделать их победителями. Во всем этом ослепительном множестве искупленных не встретится никто, кто бы мог приписать свое спасение себе, сказать, что победа достигнута его собственной добродетелью или силой. Ни слова не говорится о том, что они сделали и перенесли. Лейтмотивом каждой песни и гимна будут слова «Спасение Богу нашему и Агнцу». Собравшиеся обитатели земли и неба окончательно признают и коронуют своим владыкой Сына Божьего. И теперь, облеченный наивысшим величием и силой, царь царей произносит приговор над восставшими против его правления и совершает справедливый суд над теми, кто нарушал его закон и угнетал его народ. Пророк Божий говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Книга Откровения, 20 глава, 11-12 стихи. Как только откроются книги, и Иисус устремит свой взгляд на нечестивых, они вспомнят все грехи, которые когда-либо совершили. Они увидят, в какой момент жизни сошли с пути чистоты и святости, и как гордость и своеволие привели их к нарушению закона Божьего. Словно написанные огненным пером, перед ними предстанут те обольстительные искушения, которым они уступали через греховное самоугождение, неправильно использованные благословения, презрительное отношение к вестникам Божьим, отвергнутые ими предостережения, волны божественной милости, разбившиеся об их упрямые, не покаявшиеся сердца. Над престолом возвышается крест. И как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события великого плана спасения. Скромное рождение Спасителя, его юность, прошедшая в послушании и простоте, его крещение в Иордане, пост и искушение в пустыне, его служение, открывшее людям самые ценные благословения неба, дни, насыщенные делами любви и милосердия, ночи молитвы и бодрствования среди одиночества гор, заговоры, вызванные завистью, ненавистью и злобой в награду за его благодеяние, таинственная страшная мука в Гефсимании, когда над ним тяготело непосильное бремя грехов всего мира. Вот он предан Иудой в руки кровожадной толпы. Вот страшные события той ужасной ночи, когда его, узника, не оказывающего сопротивления, оставленного самыми близкими учениками, вели по улице Иерусалима, грубо толкая вперед. Сын Божий, приведенный толпой со злорадным торжеством к Анне и судимый в первосвященническом дворце, в судилище Пилата перед трусливым и жестоким Иродом, где он осмеян, поруган, мучим и осужден на смерть. Все это ярко представлено в панораме. Затем трепещущей толпе открываются последние сцены. Терпеливый страдалец идет на Голгофу, царь неба висит на кресте. Надменные священники и глумящаяся чернь издеваются над его предсмертными муками. Сверхъестественная тьма, содрогающаяся земля, грохот рассевшихся скал, отверстые могилы, ознаменовавшие собой момент смерти Искупителя мира. Это страшное зрелище предстает во всей своей подлинности. Сатана, его ангелы и приверженцы не могут отвести глаз от картины своих собственных деяний. И каждый участник этих событий вспоминает ту роль, которую он сыграл. Ирод, по приказу которого были убиты невинные младенцы Вифлеема, чтобы таким путем погубить царя Израильского. Подлая Иродиада, на совести которой лежит кровь Иоанна Крестителя. Слабовольный, приспосабливающийся к обстоятельствам и времени Пилат. Глумящиеся солдаты, священники, начальники и обезумевшая толпа, кричащая «Кровь его на нас и на детях наших!». Все они видят чудовищность своей вины. Они напрасно пытаются укрыться от божественного величия и славы его лица, превосходящего своим сиянием славу солнца. В это же время искупленные бросают свои венцы к ногам Спасителя и восклицают «Он умер за меня». Среди сонма искупленных есть и апостолы Христа. Здесь героический Павел, пламенный Петр, любящий и любимый Иоанн и их преданные собратья. А вместе с ними огромное множество мучеников. За стенами же города находятся те, кто преследовал, заточал в темницу, убивал их. Люди, исполненные всевозможных пороков и мерзостей. Здесь Нерон – это жестокое и развратное чудовище. Он видит теперь радость и счастье тех, над кем некогда издевался и в чьих страшных мучениях находил сатанинское наслаждение. Его мать также здесь. Она видит плоды своего воспитания. Ведь унаследовав от нее определенные черты характера, находясь под ее тлетворным влиянием и руководствуясь ее примером, ее сын совершил преступления, которые заставили содрогнуться мир. Здесь папские служители и прелаты, которые мнили себя посланниками Христа, дыбой, темницами, кострами, делая все возможное, чтобы поработить совесть его народа. Здесь высокомерные папы, которые ставили себя выше Бога и присвоили себе право изменять закон Всевышнего. Эти так называемые «отцы церкви» должны будут дать отчет Господу, от которого они с радостью убежали бы. Слишком поздно они убеждаются, что всеведущий Бог – ревнитель своего закона и что он ни в коем случае не оправдывает виновного. Они видят теперь, что Христос на стороне страдальцев и сознают всю силу его слов. «Так как вы сделали это одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. Все нечестивые, обвиняемые в измене небесному правлению, теперь предстают перед судом Божьим. У них нет защитника, для них нет оправдания, и им выносится смертный приговор. Теперь всем становится очевидно, что последствиями греха являются не высшая степень свободы и вечная жизнь, а рабство, разрушение и смерть. Нечестивые видят, чего они лишились вследствие своего упрямства и непослушания. Они с презрением отнеслись к превосходящей и вечной славе, предложенной им, но какой желанной она теперь кажется им. «Все это, — восклицает погибший грешник, — я мог бы иметь, но я предпочел все это отвергнуть. О, роковое ослепление!» Я променял мир, счастье и честь на отчаяние, страдания и позор. Все понимают, что их справедливо не допустили на небо. Своей жизнью они заявили: «Мы не хотим, чтобы этот человек, Иисус, правил нами». Как зачарованные, нечестивцы смотрят на воцарение Сына Божьего. Они видят в Его руках скрижали божественного закона, заповеди, которые они презирали и нарушали. Они слышат голос искупленных, полные изумления, восторга и обожания. И когда чарующие звуки музыки доносятся до толпы, стоящей за воротами города, все единогласно восклицают: «Велики и чудны дела твои! Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Книга Откровения, 15 глава, 3 стих. И простершись ниц, поклоняются князю жизни. При виде славы и величия Христа сатана словно парализован и поражен молнией. Тот, кто некогда был осеняющим херувимом, вспоминает, откуда он не спал. Светлый Серафим, сын Зари, как он изменился, как он пал. Он навсегда исключен из совета, где когда-то пользовался уважением. Он видит, что теперь другой стоит перед отцом, покрывая его славу. Он видит, как ангел величественной осанки, могучего вида и приятной наружности возлагает на голову Христа венец и знает, что эта высокая честь принадлежала бы ему, Люциферу. На память ему приходят обитель его невинности и чистоты, внутренний мир и удовлетворение, которыми он обладал, пока не начал роптать против Бога и завидовать Христу. С какой поразительной отчетливостью он вспоминает свои обвинения, восстания, всевозможные хитрые уловки, к которым он прибегал, чтобы завоевать симпатию и поддержку ангелов. Тогда Бог еще мог даровать ему свое прощение, но он наотрез отказался раскаяться. Перед его мысленным взором проходит все, что он совершил. Вражда между людьми, ужасные смертоубийства, возникновение и падение царств, государственные перевороты и длинная цепь восстаний, конфликтов и революций. Он вспоминает свои постоянные попытки противодействовать работе Христа и все глубже топить человека в пучине греха. Он видит, что его адские заговоры оказались бессильными уничтожить тех, кто всецело доверялся Иисусу. И, оглядываясь на свое царство, плоды своих трудов, сатана видит только поражение и гибель. Он заставил это множество народа поверить, что град Божий будет легкой добычей, но он знает, что это ложь. Неоднократно в этой великой борьбе он терпел поражение и вынужден был отступать, и ему также хорошо известны сила и величие вечного. Великий мятежник всегда ставил перед собой цель оправдаться и возложить ответственность за свое восстание на божественное правление. Для этого он напрягал все силы своего могучего интеллекта. Работая обдуманно, систематически и имея удивительный успех, он побуждал огромное множество людей принимать его точку зрения относительно этой великой вековечной борьбы. На протяжении долгих тысячелетий этот великий мастер заговоров подменял истину ложью. Но теперь настало время, когда его восстанию должен быть положен конец, а его намерения и характер должны быть раскрыты перед всеми. Этот великий обманщик полностью разоблачает себя последней попыткой лишить Христа престола, уничтожить его народ и завладеть градом Божьим. И все, объединившиеся с ним, видят полнейший провал его замыслов. Сатана видит, что его упорное непослушание сделало невозможным его пребывание на небе. Он долгое время упражнял свои силы в борьбе против Бога. Чистота, мир и царящая на небе гармония были бы для него мучительной пыткой. Его обвинения против милосердия и справедливости Божьей теперь умолкают. Упрек, который он осмелился бросить Иегове, обратился против него самого. Теперь сатана преклоняется перед Богом и признает справедливость вынесенного ему приговора. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят? Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Книга Откровения, 15 глава, 4 стих. Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь становятся ясными. Взору всех сотворенных разумных существ открываются последствия восстания, результаты отвержения божественных предписаний. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему правление Божье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, Его справедливость и доброта полностью реабилитированы. Все понимают, что во всех своих действиях в этом великом противоборстве двух сил Бог преследовал цель вечного блага для своего народа, а также и для всех сотворенных им миров. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои». Псалом 144, 10 стих. История греха во всю вечность будет свидетельствовать о том, что счастье всех сотворенных Господом существ неотделимо от соблюдения закона Божьего. Ознакомившись с фактами великой борьбы, вся Вселенная и верные Богу, и мятежники единодушно признают: «Праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Всей Вселенной ясно показана великая жертва, принесенная Отцом и Сыном ради человека. Пришел час, когда Христос занимает подобающее Ему по праву положение. Он прославлен превыше всех начальств, властей и всякого имени. Ради предлежащей Ему радости привести многих сыновей в славу, Он претерпел крест и пренебрег посрамлением. И хотя Он пережил непостижимые мучения и позор, все это ничто в сравнении с той радостью и славой, которую Он теперь имеет. Он смотрит на искупленных, на свой образ, восстановленный в них, на каждое сердце, носящее совершенную печать Божества, на каждое лицо, уподобленное Своему Царю. Он с удовольствием видит в них плоды подвига, который совершила Его душа. Затем все праведные и нечестивые слышат Его слова: «Вот искупленные Моей кровью, за них Я страдал, за них Я умер, чтобы они были вместе со Мною во веки и веки». И искупленные, стоящие у престола в белых одеждах, возносят хвалебный гимн: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу, и благословение». Книга Откровения, 5 глава, 12 стих.